Сегодня, дорогие наши слушатели, мы беседуем с ведущим телеканала «Союз» Тимофеем Васильевичем Обуховым.
Здравствуйте.
Да, мы сейчас с вами продолжаем нашу беседу. И я говорила уже о том, что это действительно очень интересно. Но вот когда-то один батюшка сказал о том, что вот как бы глубоко копать – это несовременно. Но как мы можем в сегодняшней жизни вообще существовать, если мы не будем глубоко копать? Здесь можно говорить об Евангелии, да, о многих духовных вещах. Но вот вопрос у меня к вам такой. Все-таки уже очень хороший такой юбилейный срок. Это 10 лет работы на телеканале «Союз». Это очень насыщенная жизнь. И вот сейчас вы уже можете сказать о том, что такое, что это вообще такое духовная жизнь человека?
А я в очередной раз отвечу историей. Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Уверен, что его слова, его наставления очень близки не только зрителям телеканала «Союз», где его лекции постоянно транслируются, беседы, встречи творческие, но и радиослушателям, и многим читателям православной газеты, да и вообще людям, интересующимся собственным развитием и вот каким-то пониманием, во что мы верим, для чего мы верим, задающие себе вопросы и ищущих на них ответы. Алексей Ильич Осипов в силу своего возраста, ну, иногда прибаливает. Он очень любим студентами Московской духовной академии, любим семинаристами, священнослужителями, педагогами, сотрудниками многочисленными. И вот один из сотрудников шел по коридору, и зная, что Алексей Ильич достаточно серьезно прибаливал, находился в больнице какое-то время, и все очень переживали, вернется он к преподаванию, не вернется, потому что достаточно серьезно все. Вдруг увидел идущего ему навстречу по коридору Алексея Ильича Осипова. И он так ему был рад, что говорит: «Алексей Ильич, мы за вас молились, мы у Господа здравия просили, там вот вообще вот собирались». А он так остановился, говорит: «Погоди, погоди, так вы что, все тут молиться умеете?» Этот молодой батюшка сказал: «Ну, Алексей Ильич, ну мы там, ну-ка, говорит, отдайте-ка мне, пожалуйста, список всех умеющих молиться поименно. Я хотел бы с ними лично познакомиться, кто к Господу напрямую умеет так обращаться и прям думает, что все у него там по молитвам происходит. Хотел бы лично познакомиться, узнать, руку пожать, попросить еще помолиться за меня». Вот тогда, говорит этот священник, мы стали осторожнее со своими высказываниями о том, что мы вот за вас молимся, и вот, видать, по нашим молитвам все и
происходит хорошее и доброе.
Да, хорошее и доброе, да. А другой батюшка, а мне сказал очень тоже интересную мысль. А знаешь, говорит, вот альпинисты поднимаются на гору, они все рассчитывают, разрабатывают. Здесь у них базовый лагерь, здесь у них, значит, там второй лагерь, третий, потом там лагерь перед восхождением, самым там главной точкой. Здесь вот одно, треть. Все расписано, рассчитано, диаграмма вещей до последнего носка. Все это понятно. Но знать, как ты пройдешь этот путь, подняться и вернуться, и пройти это сделать, это две разные вещи. Отвечая на ваш вопрос, мне, наверное, несложно сказать в теории, как, что такое духовность, откуда она берется, что нужно делать для того, чтобы ее становилось все больше. Вообще, как замечательно жить со Христом и во Христе. А сделать это гораздо сложнее. Гораздо сложнее. чем может показаться на первый взгляд.
Вот говорят о том, что... Это нам, кстати говоря, говорят именно, конечно же, священники, которые у нас выступают, и гости, церковные люди. Они говорят нам часто о том, что вот вы на переднем плане. То есть у вас очень высокая планка у ведущих людей, которые пытаются нести вот это Слово Божие. Мы уже говорили в первой передаче, в первой нашей беседе, в первой встрече о том, что люди очень по-разному приходят к Богу. Вот вы говорите, что вы вас просто взяли с улицы и поставили. У нас практически была ситуация похожая. То есть вот на протяжении 16 лет мы вот здесь как-то крутимся, варимся, воцерковляемся. Но вопрос вот какой. У ведущих, в том числе, как и у батюшек, очень, говорят, много искушений. И говорят, что их еще больше у вас, чем у простых людей. Вот вы чувствуете это на себе? И что вам помогает справляться с искушениями? Это, кстати говоря, к вопросу о духовной жизни.
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, когда я приезжаю в какой-нибудь город, потому что я люблю путешествовать, я приезжаю в какой-то поселок, деревню, оказываюсь в каком-то новом коллективе. Специально не стремлюсь к этому, но так получается. Где-то познакомился, пошел играть в футбол, где-то оказался в общественной бане. То есть абсолютно в разных местах, на улице, в походе, на рыбалке, да, где угодно. В какой-то ситуации чисто житейской пробил колесо или там остановился, чтобы кому-то помочь. Вы знаете, не происходит узнавания. Не происходит узнавания.
Не происходит узнавания вас как ведущего телеканала «Союз».
Да.
То есть вы другой в жизни, вас не узнают.
Не узнают. Поэтому, может быть, бабушки в храме, прихожане в храме, да, скажут, что ну вот это Тимофей. И то, так скажем, не знаю, сложно. В жизни меня не узнают.
Это же облегчает жизнь.
Да, 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 да. Поэтому, когда вы говорите, что вот это вот как бы на острие, что много искушений, еще чего-то, и не копать, с одной стороны, потому что, ну, я согласен. Я согласен, что профессия журналист от человека требует вникания в какие-то вопросы. Это первое. Второе. Нельзя быть оторванным от информационного поля окружающего мира. Мы все-таки не огораживаемся оградкой, и у нас все хорошо, а там хоть трава не расти. Нет, все-таки мы вынуждены реагировать на те сигналы, импульсы, которые идут из внешнего мира. На нас, на нашу семью, на наших детей, на родственников, близких, на наше государство, на нашу родину, на нашу землю. Все это мы понимаем прекрасно. И, возможно, даже знаем какие-то вещи, которые, ну, как-то негативно складывают наши отношения, меняют к чему-то, да. Но вот, опять же, мне сказал замечательный священник, который сейчас уже не в нашей епархии, такую мысль. И я стараюсь делать выводы только после того, как, ну, по крайней мере, собрал достаточное количество информации из разных источников, максимально приблизил для того, чтобы создать себе объективную картину мира. Потом проходит какое-то время, я не делаю никаких выводов, снова сравниваю, еще что-то еще, и не тороплюсь это делать. Так вот, искушение о том, чтобы кого-то осудить, сказать, что вот так вот нельзя или плохо, а вот это вот хороший человек, а вот этот плохой, а вот эти вот ребята очень себя некрасиво повели, и их бы вообще следует наказать, а вот это замечательные, белые, светлые. Вот эта работа научила не торопиться с выводами. И не просто не торопиться с выводами, а каждый раз обращаться к себе, вспоминать что-нибудь о себе очень приятное в кавычках, класть это на одну половину и на другую половину о том, о чем ты хочешь порассуждать и подумать. И как-то само собой снимаются все вопросы о том, а могу ли я выражать свою позицию или говорить, что вот так плохо, так хорошо, а вот это вот правильно, а вот это неправильно.
Колоссально на вас повлияли ваши собеседники.
Поэтому, когда я развожу на вопросы руками или стараюсь просто промолчать или как-то вот еще что-то сделать такое нейтральное, это не от того, что мне нечего сказать, это не от того, что я не в курсе ситуации. И, возможно, я знаю гораздо больше, чем сидящий передо мной собеседник, который мне рассказывает, а вот вы знаете, а у вас там вот то-то, 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 вот как вы думаете, вот почему они вот так вот поступили, или там еще что-то, а я знаю там, ну, гораздо больше информации по этому поводу, по этому проекту, про случившееся, гораздо глубже, из разных источников. И мне сказать нечего не потому, что я не знаю, а потому что я, ну, не могу я судить и говорить. Просто не могу. Потому что я, ну, я всего лишь Тимофей Обухов, ведущий телеканала «Союз». Ответственность, ограничения, да, есть. Ну, например, предложили бы мне сняться в каком-нибудь клипе, рекламе или чего-то еще, массажного салона. Ну, конечно, бы я не пошел, даже за хорошие деньги. Несмотря на то, что я нуждаюсь, как любой из нас, работающий в околоцерковных структурах, в денежных средствах, это не секрет, я не пойду, ну, потому что нельзя. Ну, потому что вот мне верят люди, мне говорят, что, ну, вот это хороший мальчик, вот мы вот тут его смотрим, а завтра они переключат канал и увидят там Тимофея Обухова, лежащего там с полуобнаженными девицами, рекламирующего там что-то там новое. Ну, сколько я буду стоить в глазах своих зрителей и православных людей? Ничего я стоить не буду. Грош мне цена, а то еще и меньше. А что касается каких-то других вещей, более бытовых, простых, ну, нет предела совершенства. Хотелось бы быть гораздо лучше, лучшим примером, чем я сейчас из себя представляю. Ну, вот как-то так, наверное.
Как-то так. Давайте мы сейчас с вами, Тимофей, поговорим о вашей подготовке к эфиру.
С удовольствием.
Давайте, это очень да. интересный вопрос. Вот когда я сегодня своей коллеге задала вопрос такой, вот говорю, сегодня ко мне придет вот такой человек, Тимофей Обухов. Она сказала, о, это очень интересный человек. И я стала спрашивать у нее, а чем же он интересен?
Чем же он интересен, согласен.
Да, вот чем он, вот чем же этот человек интересен? Ну, это же действительно, это очень интересно встречаться с человеком, который, ну, трезво к себе как-то подходит. И ведь ты прекрасно понимаешь, что в такой обыденной жизни, не церковной, у нас мало возможности вот так вот объективно, субъективно рассматривать самих себя.
Правда? К сожалению.
Вот мы вообще не имеем, у нас абсолютно другое представление о самих себе.
Редкие случаи людей, которые стараются как-то это делать, ну, например, обращаясь к психологам, к психиатрам, к психотерапевтам, в хорошем смысле, мы не говорим о каких-то болезнях, да, там, клинических, а вот просто человек обращается к психологу, но это один из вариантов, и то, ну, не сравнится с о чем мы с вами говорим.
Конечно. Это видно, это просто реальный пример человека, который, ну, можно так сказать, живет в церковной ограде, который изучает и понимает жизнь церкви, святых отцов. То есть это, ну, это невозможно, это вот все равно накладывает на тебя этот отпечаток.
Безусловно, накладывает.
И это просто, это ты даже сам начинаешь в себе самом чувствовать, потому что ты просто видишь, что да, ты как-то отличаешься от других людей. Это реальный факт. Так вот, мне интересно то, как у вас происходит взаимоотношение вообще с чтением литературы, с книгами. Вообще с книгами. Я не говорю сейчас там Евангелие, Святые Отцы, я вообще говорю. Вообще с книгами.
Что вы здесь, здесь я могу сказать без присказок, без каких-то там отдаленных историй. Я люблю читать. Я читаю с детства. Самая первая запоминающаяся книга — это «Робинзон Крузо». Между 3-м и 5-м классом она была прочитана летом. Тогда я загорелся вот этими всеми вещами путешествия, какого-то испытания, настоящего мужского такого взгляда. И книги сопровождают меня всю мою жизнь. Когда я занимался экономикой, это были экономического толка характера материалы, труды, в том числе Карла Маркса, например. «Капитал» — это вообще, мы по нему писали научную работу. В школе, участвуя на олимпиадах по биологии, это, конечно же, энциклопедии и справочники по биологии, а будучи в аспирантуре по высшей математике, труды математиков. И все это еще приправить нашей художественной отечественной литературой, наших классиков. Поэтому интересы самые широкие. А в последнее время фантастика. Вот просто научная фантастика и ненаучная фантастика, и игровые какие-то варианты, и вселенная «Сталкер» переслушана, перечитана вся, и «Метро 2020», насколько это возможно, насколько хватает времени. Сейчас я не читаю, в основном я сейчас слушаю аудиокниги. Но вот об интересующемся отвечу так, точнее отвечу правильно на ваш поставленный вопрос. Когда я работаю с материалом для телеканала «Союз», с контентом для телеканала «Союз», я слушаю священников. Пример. Протоиерей Андрей Ткачев. Беседа с молодежью. 2,5 часа. Что-то можно показать в одной программе, что-то можно показать в другой программе, а это стоит вырезать и вообще вставить там, например, в какой-то видеоролик материал, а вот об этом надо сказать отдельно. Но помимо всего этого, у меня есть записная книжка, в которой я пишу число, когда мне хочется написать число, и пишу. Книга такая-то, автор такой-то. Я услышал от протоиерея Андрея Ткачева, который посоветовал прочитать какую-то книгу. Я ее записываю, потому что понимаю, что я забуду во всем этом массово. И потом нахожу время и читаю. Или вот своим детям читайте сказки Александра Шарова. Когда я прихожу в специализированные наши магазины, книжные отделы, спрашиваю, есть ли у вас Александр Шаров с детскими сказками, там, не знаю, «Мальчик колокольчика, три ключика», и вот замечательная история, там, ну, «Остров Пироу» — это вообще роман утопический для взрослых. Вот. Я тоже услышал от священника, который сказал, что хотите, чтобы ваш ребенок отличал белое от черного, понимал, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы он умел слушать своего отца, чтобы он любил свою мать, чтобы он понимал, когда надо котенка гладить, а когда надо сказать «нельзя».
Когда он хвостиком машет. Отпусти его, он не хочет, чтобы
да, его да, не мучил. Да, 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 да. Вот, и поэтому, да, у меня есть специальная книжечка. Туда я заношу книги, которые мне необходимо прочитать. Их, они прибавляются с большей скоростью, нежели мне удается их читать. То есть, прочитывая 1-2, прибавляется 3-5. Ну, и вот в таком плане. Ну, да, читаю много и слушаю очень много. Аудиокниги, вот вы сказали о Евангелии. Евангелие на каждый день, замечательный вариант в интернете, идя на работу, включаешь, слушаешь, подготавливаешься к эфиру, заодно напоминаешь себе, что-то слушаешь, так, надо об этом сегодня сказать, а вот или об этом, а там же еще наставление святых отцов, и вдруг ты слышишь, вот оно, вот тебе сейчас это надо, потому что сегодня ты будешь говорить об этом. Или ты сегодня делаешь вот такую работу и понимаешь, что вот завтра, а вот оно вот как-то вот само собой происходит. Фильмы православные. Не так много, но участие на фестивалях и знакомство с различными людьми позволяет мне вот что-то смотреть, слышать и видеть. Священники, спрашиваешь у них, что почитать в личных беседах. То же самое. Отвечают, запоминаешь, либо берешь, покупаешь книгу, либо, если есть в интернет, распечатываешь версию себе на листочке, либо аудиокнигу. Но два момента. Лучше, чем книга в руках, ничего нет, это первое. И второе, удовольствие невероятное. Вот, наверное, надо лет 20 читать, мне понадобилось лет 20 читать, чтобы ощутить какое-то наслаждение, удовольствие, когда ты открываешь хорошую книгу. Волосы дыбом встают. Это какое-то ощущение радости, полета. Тебя наполняет эта пища. Ты просто... Я как не в себе нахожусь какое-то время. Но я, наверное, даже не в себе, потому что я наполненный. Я где-то вот в этих мыслях, в каких-то чувствах, вот в этом ощущении. И ты это перерабатываешь и как-то по-другому смотришь. Это все накладывается, прикрепляется. И об этом думаешь, хочется поделиться, рассказать, а вот, да, но этого не делаешь, и как-то с этим вот так вот тихонечко-тихонечко у себя удерживаешь. Да, книги — это прекрасно, это удивительно.
Вообще о книгах можно очень много говорить, и, наверное, мы не будем посвящать много времени сегодня об этом, просто спросить, я об этом просто обязана была. Вот, знаете, самое обидное, наверное, для православного журналиста — это то, когда тебя слушают люди, слушают не один год, может быть, несколько лет, может быть, 10-15 лет, и вдруг ты сам в какой-то момент начинаешь понимать, что ты перестал расти. И это, кстати говоря, чувствует вот та сторона, которая находится по другой стороне эфира. В данном случае у вас в комнате сидящие люди, у нас тоже в комнате сидящие люди, радио, телезрители и радиослушатели. Вот самое обидное — это когда люди, воспринимающие твою работу, они понимают, что этот человек остановился, что он не растет, что с ним ничего не происходит. Вот не дай Бог, чтобы такое с нами случилось. Вот
правда. Не дай Бог.
Да. И здесь, конечно, можно очень многое всего перечислить, потому что ты понимаешь, что нужно для этого делать. Вы можете сказать, что для этого нужно делать? А я вас все-таки считаю, вот уже побеседовав с вами какое-то время, я вас считаю православным журналистом.
Спасибо большое.
Потому что вы уже перешли вот этот вот рубеж, когда у вас, ну, не было вот такого вот внутреннего стержня, я его почувствовала. Это очень важно. Вот сейчас нужно и вот этот столб, вот этот вот хребет, вот этот вот наш, как это называется, позвоночник, так называемый, да, духовный, его вот надо укреплять. И делать это нужно обязательно. Вот еще скажите, пожалуйста, вот это очень-очень сложное правило, оно действительно сложное, потому что когда я об этом недавно сказала своей дочери 12-летней, и поняла, что она у меня в лагере находится сейчас в данный момент. И я просто поняла, что, ну да, я тебе сказала, доченька, что вот делай это. И понимаю это 15 лет, что это действительно очень сложно выполнить вот это правило христианское, относиться к другому так, золотое правило христианской веры, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
Да, это очень непросто. Это очень непросто.
Очень непросто ставить себя на место другого человека, побывав в его так называемой шкуре, коже, его, и почувствовать его боль, его радость. Это очень сложно. Но из этого состоит наша жизнь. Это наши отношения с родителями, наши отношения с детьми, с нашими, вообще с окружающими.
Я полностью с вами согласен. Я сейчас расскажу две истории. По приглашению патриарха Александрийского Федора II я сопровождал его миссию в Кении. Мы, прилетев в Найроби, в 5 утра у меня приземлился самолет после 22 часов перелета. Мы сразу же сели в машину и поехали на другой край Кении. Кения огромная страна. Горизонты просто невероятные открываются. Там виды, потому что там есть и равнины, есть и горы, есть и океан. На выбор, что хочешь. Я это к чему рассказываю? Это к тому, что, несмотря на то, что было очень красиво, интересно, и все это подпитывало, давало энергию, усталость была невероятная. А после 8 еще часов дороги на машине, но вот это было даже мне непросто. А между тем я ехал рядом с митрополитом кенийским Макарием, человеком, который уже там, за 70 лет, и патриархом Федором. По приезду в город, который нам нужен был, первым был выставлен в маршруте, мы сначала заехали к племени Масаи, проехав там 40 километров по джунглям, горным тропам, ручьи там по самый капот заливал. Вот. Потом, значит, приехали на обратном пути, успели сделать закладной камушек. Владыка заложил основание строящего, только-только возводимого строящегося храма. Потом приехали в город. Там проведена целая служба. Была роздана гуманитарная помощь. Так же, как и во всех.
Целая миссия.
Вот это как раз тот случай, когда миссия – это миссия. В самом том изначальном понимании. И после этого поехали, наконец-то поехали, наш вот этот вот безумно долгий там день заканчивался, около 12 часов дня мы поехали в гостиницу этого небольшого города, в гостинице, где всего на 3 часа дается свет. 3 часа, чтобы помыться, чтобы привести себя в порядок, что-то там написать, сделать, и все. Через 3 часа дизель останавливается, и неважно, кто там находится в этой гостинице. Вот мы приезжаем туда, а там приезжает патриарх. Его встречает большое количество людей, все хотят его увидеть. И вот эта гонка продолжается, потому что там местное руководство, еще кто-то. А вот, и я ощутил, какое количество людей хотят увидеть своего патриарха, своего владыку, своего митрополита, правящего архиереи. Какое количество людей хотели бы просто прикоснуться к нему, хотя бы получить благословение, порешать какие-то вопросы, сделать какие-то еще действия, подарить, в конце концов, даже подарки, просто хотя бы перекинуть. Тысячи людей, которые хотели, а человек один. Как ему успеть в 33 точках, где его ждут? Ведь запланировано и там, и здесь, и здесь, и здесь. К этим не поедешь, могут обидеться. К этим поедешь, здесь тоже люди, и тут люди, и здесь люди. И, конечно, вот это вот понимание, что человек-то нужен везде, ну не клонировать же его в конце-то.
Не разорвать
его на части. Вот тогда я увидел вот это вот понимание того, что как тяжело этим людям, как им тяжело. Когда я слышу, что про нашего патриарха Кирилла говорят, что вот он прилетел на самолете, или прилетел на вертолете на 10 минут, потом снова куда-то там улетел, тут он на машине приехал, а тут потом перекрыли всю улицу, а мы тут стояли. Вот если бы у людей было это понимание, что только благодаря этим техническим, транспортным средствам, этим организационным, административным возможностям человек успевает просто максимально отведенный срок, несколько дней успеть здесь побывать, тут поговорить, пообщаться с этими людьми. Ну, наверное, бы такого бы я уже и не читал, и не слышал просто. Вот только оказавшись там, рядом, увидев, как это все происходит, я вот понял, что времени не хватает. Не хватает времени. Да, наверное, эта история, она меня и тоже сыграла. Просто возвращаясь и к нашим, да, вот кто где там как-то повлиял, что, все запоминающееся, все запоминающее абсолютно. А владыка Макарий, владыка Кенийский, вообще мне рассказывал, он очень хорошо говорит на русском языке, он рассказывал о том, как оказывался в клинической смерти. И у него там 12 часов не работало сердце. А потом он пришел в себя. Я у него спрашиваю: ну что там, владыка, вы-то там видели что-нибудь? Он мне сказал: ничего. Ничего не видел. Но Господь меня оставил здесь, чтобы я еще послужил. Да. Мне безумно повезло, что я работаю на православном телеканале «Союз». Потому что мне удается пообщаться с такими людьми и напитаться такой энергетикой, которая не дает мне, опять же, упасть быстро. Сбиваться с пути сбиваемся, но каждая новая встреча выравнивает.
Да. Ну, я, наверное, сегодня вас уже поблагодарю за интересную беседу. Вы сегодня тоже для меня были открытием. Вот, и, ну, что хочется пожелать? Конечно, здоровья и укрепления в вере. Вы знаете, наш батюшка, архимандрит Дмитрий Байбаков, иногда, сейчас он меньше стал произносить эту фразу, но раньше я ее слышала чаще, когда он нам говорил, заходя в комнату: «Спасаетесь или грехами богатеете?» Вот. И когда, как ему ответишь? Иногда скажешь, что грехами богатеешь, а иногда чувствуешь, что да, спасаешься. То есть нас, да, вот крутит, крутит. Нельзя сказать, что все так ровно, спокойно. Всё,
это была бы неправда.
Да, все очень-очень так вот непонятно как, но все-таки. Дай Бог нам вот этой внутренней гармонии, которая может быть только с Богом.
Ну вот вы сейчас вспомнили про дорогого отца Дмитрия. Ну вот я скажу так. Не было бы его благословения трудиться мне на телеканале «Союз», не было бы никакого Тимофея Обухова. Вот и все.
Тут можно сказать так: все по воле Божьей совершается, да?
Да.
Так вот, как батюшка спрашиваешь, все хорошо будет, он говорит, все будет по воле Божьей.
Да.
Вот, так мы и будем с вами жить, по воле Божьей.
Все верно.
А вам творческих успехов и, еще раз повторю, здоровья.
Спасибо большое и вам, и нашим дорогим радиослушателям.
И телезрителям.
И зрителям.
Телеканала «Союз».
Да.
На этом сегодня мы заканчиваем нашу беседу. Уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», сегодня нашим гостем был ведущий телеканала «Союз» Тимофей Васильевич Обухов. До встречи.
До встречи. Даст Бог.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.